Студия «Медиакнига» представляет. Федор Михайлович Достоевский. Идиот. Читает артист Сергей Горбунов. Часть первая. Глава первая. В конце ноября, в оттепель, часов в 9 утра, поезд Петербургско-Варшавской железной дороги на всех парах подходил к Петербургу. Было так сыро и туманно, что на силу рассвело. В 10 шагах, вправо и влево от дороги, трудно было разглядеть хоть что-нибудь из окон вагона. Из пассажиров были и возвращавшиеся из-за границы, но более были наполнены отделения для третьего класса. И все людом мелким и деловым, не из очень далека. Все, как водится, устали, у всех отяжелели за ночь глаза — все назяблись, все лица были бледно-желтые, под цвет тумана. В одном из вагонов третьего класса с рассвета очутились друг против друга у самого окна два пассажира. Оба люди молодые, оба почти налегке, оба нищегольски одетые, оба с довольно замечательными физиономиями и оба пожелавшие, наконец, войти друг с другом в разговор. Если бы они оба знали один про другого, чем они особенно в эту минуту замечательны, то, конечно, подивились бы, что случай так странно посадил их друг против друга в третьеклассном вагоне петербургско-варшавского поезда. Один из них был небольшого роста, лет 27, курчавый и почти черноволосый, с серыми, маленькими, но огненными глазами. Нос его был широк и сплюснут, лицо скулистое. Тонкие губы беспрерывно складывались в какую-то наглую, насмешливую и даже злую улыбку. Но лоб его был высок и хорошо сформирован и скрашивал неблагородно развитую нижнюю часть лица. Особенно приметна была в этом лице его мертвая бледность, придававшие всей физиономии молодого человека изможденный вид, несмотря на довольно крепкое сложение, и вместе с тем что-то страстное до страдания, не гармонировавшее с нахальную и грубую улыбкой и с резким самодовольным его взглядом. Он был тепло одет в широкий, мерлушечий черный крытый тулуп и за ночь не озяб, тогда как сосед его принужден был вынести на своей издрогшей спине всю сладость сырой ноябрьской русской ночи, который, очевидно, не был приготовлен. На нем был довольно широкий и толстый плащ без рукавов и с огромным капюшоном, точь-в-точь, как употребляют часто дорожные, по зимам где-нибудь далеко за границей, в Швейцарии или, например, в Северной Италии, не рассчитывая, конечно, при этом и на такие концы по дороге, как от Эйт-Ткунена до Петербурга. Но, что годилось и вполне удовлетворяло в Италии, то оказалось не совсем пригодным в России. Обладатель плаща с капюшоном был молодой человек, тоже лет 26 или 27, роста немного повыше среднего, очень белокур, густоволос, со впалыми щеками и с легонькую, остренькую, почти совершенно белую бородкой. Глаза его были большие, голубые и пристальные. Во взгляде их было что-то тихое, но тяжелое. Что-то полное того странного выражения, по которому некоторые угадывают с первого взгляда в субъекте падучую болезнь. Лицо молодого человека было, впрочем, приятное, тонкое и сухое, но бесцветное, а теперь даже досине изябшее. В руках его болтался тощий узелок из старого полинялого фуляра, заключавший, кажется, все его дорожное достояние. На ногах его были толстоподошвенные башмаки со штиблетами, все не по-русски. Черноволосый сосед в крытом тулупе все это разглядел, частью от нечего делать, и, наконец, спросил с той неделикатной усмешкой, в которую так бесцеремонно и небрежно выражается иногда людское удовольствие при неудачах ближнего. «Зябко?» — и повел плечами. «Очень», — ответил сосед с чрезвычайной готовностью. «И заметьте, это еще оттепель. Что ж, если б был мороз? Я даже не думал, что у нас так холодно. Отвык». «Из-за границы, что ли?»
«Да, из Швейцарии».
«Фью, эк ведь вас!» Черноволосый присвистнул и захохотал.
Завязался разговор. Готовность белокурого молодого человека в швейцарском плаще отвечать на все вопросы своего черномазого соседа была удивительная и без всякого подозрения совершенной небрежности, неуместности и праздности иных вопросов. Отвечая, он объявил, между прочим, что действительно долго не был в России, слишком 4 года, что отправлен был за границу по болезни, по какой-то странной нервной болезни, вроде падучей или виттовой пляски, каких-то дрожаний и судорог. Слушая его, черномазый несколько раз усмехался. Особенно засмеялся он, когда на вопрос «Что же, вылечили?» белокруй отвечал, что нет, не вылечили.
«Хе! Денег, что, должно быть, даром переплатили. А мы-то им здесь верим», — язвительно заметил черномазый. «Истинная правда», — ввязался в разговор один сидевший рядом и дурно одетый господин, нечто вроде закорузлого в подьячестве чиновника, лет 40, сильного сложения, с красным носом и угреватым лицом. «Истинная правда-с. Только все русские силы даром к себе переводят».
«О, как вы в моем случае ошибаетесь», — подхватил швейцарский пациент тихим и примиряющим голосом. «Конечно, я спорить не могу, потому что всего не знаю, но мой доктор мне из своих последних еще на дорогу сюда дал, да 2 почти года там на свой счет содержал».
«Что ж, некому платить, что ли, было?» — спросил черномазый.
«Да, господин Павлищев, который меня там содержал, 2 года назад помер. Я писал потом сюда, генеральше Япончиной, моей дальней родственнице, но ответа не получил. Так с тем и приехал».
«Куда ж приехали-то?»
«То есть, где остановлюсь? Да не знаю еще, право. Так...»
«Не решились еще?» И оба слушателя снова захохотали. «И, небось, в этом узелке вся ваша суть заключается?» — спросил черномазый. «Об заклад готов биться, что так», — подхватил с чрезвычайно довольным видом красноносый чиновник. «И что дальнейшей поклажи в багажных вагонах не имеется, хотя бедность и не порок, чего опять-таки нельзя не заметить».
Оказалось, что и это было так. Белокурый молодой человек тотчас же и с необыкновенной поспешностью в этом признался.
«Узелок-то ваш все-таки имеет некоторое значение», — продолжал чиновник, когда нахохотались досыта.
Замечательно, что и сам обладатель узелка начал, наконец, смеяться, глядя на них, что увеличило их веселость. «И хотя можно побиться, что в нем не заключается золотых заграничных свертков с Наполеондорами и Фридрихсдорами, ниже с голландскими арабчиками, о чем можно еще заключить, хотя бы только по штиблетам, облекающим иностранные башмаки ваши, но если к вашему узелку прибавить в придачу такую будто бы родственницу, как примерно генеральша Япончина, то и узелок примет некоторое иное значение. Разумеется, в том только случае, если генеральша Япончина вам действительно родственница, и вы не ошибаетесь по рассеянности, что очень и очень свойственно человеку, на хоть от излишка воображения».
«О, вы угадали опять», — подхватил белокурый молодой человек. «Ведь действительно почти ошибаюсь, то есть почти что не родственница. До того даже, что я, право, нисколько и не удивился тогда, что мне туда не ответили. Я так и ждал».
«Даром деньги на франкировку письма истратили». «Хм, по крайней мере, простодушны и искренны, а сие похвально». «Хм, генерала же Япончина знаем-с. Собственно, потому, что человек общеизвестный.
Да и покойного господина Павлищева, который вас в Швейцарии содержал, тоже знавались. Если только это был Николай Андреевич Павлищев, потому что их два двоюродные брата, другой доселе в Крыму, а Николай Андреевич, покойник, был человек почтенный и при связях, и 4000 душ в свое время имелись.
«Точно так. Его звали Николай Андреевич Павлищев». И, ответив, молодой человек пристально и пытливо оглядел господина Всезнайку.
«Эти господа Всезнайки встречаются иногда, даже довольно часто, в известном общественном слое. Они все знают. Вся беспокойная пытливость их ума и способности устремляются неудержимо в одну сторону, конечно, за отсутствием более важных жизненных интересов и взглядов, как сказал бы современный мыслитель. Под словом «все знают» нужно разуметь, впрочем, область довольно ограниченную. Где служит такой-то? С кем он знаком? Сколько у него состояния? Где был губернатором? На ком женат? Сколько взял за женой? Кто ему двоюродным братом приходится? Кто троюродным? И т.д. и т.д. И все в этом роде. Большую частью эти всезнайки ходят с ободранными локтями и получают по 17 рублей в месяц жалования. Люди, о которых они знают всю подноготную, конечно, не придумали бы, какие интересы руководствуют ими, а между тем многие из них этим знанием, равняющимся целой науке, положительно утешены, достигают самоуважения и даже высшего духовного довольства. Да и наука соблазнительная. Я видал ученых, литераторов, поэтов, политических деятелей, обретавших и обретших в этой же науке свои высшие примирения и цели, даже положительно только этим сделавших карьеру. В продолжении всего этого разговора черномазый молодой человек зевал, смотрел без цели в окно и с нетерпением ждал конца путешествия. Он был как-то рассеян. Что-то очень рассеян, чуть ли не встревожен, даже становился как-то странен. Иной раз слушал и не слушал, глядел и не глядел, смеялся и подчас сам не знал и не понимал, чему смеялся.
«А позвольте, с кем имею честь?» — обратился вдруг угреватый господин к белокурому молодому человеку с узелком.
«Князь Лев Николаевич Мышкин», — отвечал тот с полную и немедленную готовностью.
«Князь Мышкин? Лев Николаевич? Не знаю-с. Так что даже и не слыхивал-с», — отвечал в раздумье чиновник. «То есть я не об имени, имя историческое, в Карамзина истории найти можно и должно. Я об лице-с. Да и князей Мышкиных уж что-то нигде не встречается. Даже и слух затих-с».
«О, еще бы!» — тотчас же ответил князь. «Князей Мышкиных теперь и совсем нет. Кроме меня. Мне кажется, я последний. А что касается до отцов и дедов, то они у нас и однодворцами бывали. Отец мой был, впрочем, армии подпоручик из юнкеров. Да вот не знаю, каким образом и генеральша Япончина очутилась тоже из княжон Мышкиных, тоже последняя в своем роде».
«Хе-хе-хе, последняя в своем роде. Хе-хе-хе, как это вы оборотили», — захихикал чиновник.
Усмехнулся тоже и черномазый. Белокурый несколько удивился, что ему удалось сказать довольно, впрочем, плохой каламбур.
«Ах, представьте, я совсем не думая сказал», — пояснил он, наконец, в удивлении.
«Да уж понятно-с, понятно-с», — весело поддакнул чиновник.
«А что, вы, князь, и наукам там обучались? У профессора-то?» — спросил вдруг черномазый.
«Да, учился».
«А я вот ничему никогда не обучался».
«Да ведь и я так, кое-чему только», — прибавил князь чуть не в извинение. «Меня по болезни не находили возможным систематически учить».
«Рогожиных знаете?» — быстро спросил черномазый.
«Нет, «Не знаю, совсем. Я ведь в России очень мало кого знаю. Это вы-то Рогожин?»
«Да, я Рогожин, Парфен», —